Глава 14. Как только я внимательно прочитала это послание, я пошла к хозяину и сообщила ему, что его сестра прибыла на перевал, что она прислала мне письмо, в котором выражает свое соболезнование по поводу состояния миссис Линтон и свое страстное желание увидеться с ней, и что она также просит его передать через меня знак, что он простил ее, и умоляет сделать это как можно скорее. «Простил?» — сказал Линтон. «Мне не за что ее прощать, Эллен. Ты можешь сходить на грозовой перевал сегодня после обеда, если хочешь, и сказать, что я не сержусь. Но мне жаль, что я утратил ее, тем более, что я никогда не думал, что она будет там счастлива. Однако не может быть и речи о том, чтобы я пошел повидаться с ней. Мы разлучены навечно. И если она действительно желает угодить мне, то пусть уговорит злодея, за которого вышла замуж, покинуть здешние места.
А вы не хотите написать ей небольшую записку, сэр? — спросила я с мольбой в голосе.
— Нет, — ответил он, — это лишнее. Мое общение с семьей Хитклифа будет таким же ограниченным, как и его с моей. Его вообще не должно быть. Холодность мистера Эдгара привела меня в чрезмерно угнетенное состояние. И всю дорогу из Грэнджа до перевала я думал о том, как вложить больше души в слова, которые он произнес, когда я буду передавать их, и как смягчить его отказ написать нескольких слов утешения для Изабеллы. Полагаю, что она высматривала меня с самого утра. Я видела, что она выглядывает меня в окно, когда я подходила по мощенной садовой дорожке и кивнула ей. Но она отпрянула назад, будто испугалась, что ее могут заметить. Я вошла без стука, внутри было мрачно и тоскливо. Никогда еще этот дом, такой веселый прежде, не представлял собой такого печального зрелища, хотя должна признать, что если бы я была на месте молодой леди, то я бы, по крайней мере, подмела вокруг камина и вытерла тряпкой пыль со стола. Но она уже вкусила всепроникающего духа небрежности, и тот поглотил ее. Ее красивое лицо было бледным и равнодушным, волосы небрежно развивались, отдельные локоны тонкими прядями свисали вниз, а некоторые были хаотично уложены вокруг головы. Казалось, что она не поправляла своей одежды со вчерашнего вечера. Хингли тут не было. Мистер Хинклифф сидел за столом и перелистывал отдельные страницы своего карманного блокнота. Однако он встал, когда я появилась, вполне дружелюбно спросил, как мои дела, и предложил мне кресло. Он был теперь единственным, кто выглядел благопристойно, и я подумала, что никогда еще он не выглядел так хорошо. Обстоятельства, в которых оказались оба, так сильно изменили их, что на постороннего человека он бы, конечно, произвел впечатление прирожденного джентльмена, а его жена — законченной неряхи. Она подалась вперед, горячо приветствуя меня, и протянула руку, чтобы взять ожидаемое послание. Я покачала головой, но она не поняла моего намека и прошла за мной до этажерки, к которой я направлялась, чтобы положить свою шляпку и шепотом настойчиво потребовала от меня незамедлительно дать ей то, что я привезла с собой. Хитклифф догадался о причине ее маневров и сказал: «Если у тебя есть что-нибудь для Изабеллы, а я не сомневаюсь, что у тебя есть, Нелли, отдай ей это. Тебе не надо из-за этого делать секрета. Между нами секретов нет». «Но у меня ничего нет», — ответил я. «Думаю, что будет лучше, если я расскажу всю правду сразу. Мой хозяин попросил меня передать своей сестре, что она не должна надеяться на письмо или же его визит в настоящее время. Он посылает вам свою любовь, миссис, и желает вам счастья, а также извиняет вас за причиненное вами горе. Но он считает, что с этого времени его дом и дом, в котором вы пребываете, должны прекратить всякое общение, ибо ничего уже не может его поддерживать». Губы миссис Хитклифф слегка дрогнули, и она отошла присесть на свое место возле окна. Ее муж сел в свое кресло у очага рядом со мной и принялся расспрашивать меня о Кэтрин. Я рассказала ровно столько, сколько посчитала нужным о ее болезни, а он все выпытывал у меня, почти как на перекрестном допросе, преимущественно факты, касающиеся причин возникновения ее недуга. Я обвиняла в этом ее, считая, что в том всецело лишь ее заслуга, и закончила упованием на то, что мистер Хитклифф последует примеру мистера Линкольна и в дальнейшем будет избегать вмешательства своей семьи в его, хорошо это или плохо. «Миссис Линтон теперь совсем выздоравливает», — сказала я. «Она уже не будет такой, как прежде, но жизнь ее сохранена. И если она действительно важна для вас, вы станете избегать того, чтобы ваши пути пересекались. Даже более того, вы покинете эти места навсегда. А чтобы вы не сожалели об этом, я скажу вам, что Кэтрин Линтон сейчас настолько отличается от вашего старого друга Кэтрин Ирншоу, как эта молодая леди отличается от меня. Ее внешний вид изменился, очень сильный характер и того более. Человек, который в силу обстоятельств является ее спутником по жизни, вынужден будет в будущем поддерживать свою любовь лишь воспоминаниями о том, какой она была когда-то. И будет делать это в силу обычной гуманности и чувства долга». «Ну что ж, такое вполне возможно», — заметил Хитклифф, стараясь казаться спокойным. «Вполне возможно, что твоему хозяину ничего не останется, кроме обычной гуманности и чувства долга, чтобы вернуть прошлое. Но можешь ли ты себе представить, чтобы я верил Кэтрин его чувству долга и гуманизму? И можешь ли ты сравнивать мои чувства Кэтрин и его? Прежде чем ты покинешь этот дом, я вынужден настоятельно потребовать от тебя организовать нашу с ней встречу. Соглашайся, не соглашайся, я все равно увижу ее. Что скажешь?» «Я скажу вам, мистер Хитклифф», — ответила я, — «что вы не должны видеться и никогда не увидитесь с ней с моей помощью. Еще одна такая неожиданная встреча между вами и моим хозяином убила бы ее окончательно». «С твоей помощью этого можно будет избежать», — продолжил он. «И возникнет
не такая опасность, что он станет причиной еще одной проблемы в ее жизни, думаю, у меня будут все основания действовать экстремально. Я хочу, чтобы ты была достаточно честна со мной, сказав, сильно ли станет Кэтрин страдать, утратив его. Я опасаюсь, что будет. И это удерживает меня. В этом ты можешь увидеть разницу между нашими чувствами. Будь он на моем месте, я на его, несмотря на то, что я ненавижу его со всем своим отвращением, который обернул мою жизнь на горечь. Я никогда бы не поднял на него руку. Можешь смотреть недоверчиво, если тебе так хочется. Но я бы никогда не лишил ее его общества до тех пор, пока бы она не желала этого. Но в момент, когда ее внимание угаснет, я бы вырвал его сердце и пил его кровь. Но до тех пор, если ты не веришь мне, ты меня не знаешь. Я бы умирал по дюйму, прежде чем коснулся хоть одного волоса на его голове. И все же, — перебила я, — вы без малейших угрызений совести полностью разрушаете все надежды на ее окончательное выздоровление, пытаясь вторгнуться в ее память сейчас, когда она почти забыла вас, и вовлекая ее в новое смятение распри и страданий.
«Ты считаешь, она почти забыла меня?» — спросил он.
«О, Нелли, ты знаешь, что не забыла. Ты знаешь так же хорошо, как и я, что на каждый помысел, который она обращает Клинтону, приходится 1000 помыслов, которые она обращает ко мне. В самый тяжелый период моей жизни у меня были сомнения, помнит ли меня Кэти. И они часто посещали меня во время моего последнего возвращения сюда этим летом. Но только ее собственная убежденность в том, что она позабыла меня, сможет заставить меня засомневаться еще раз. И тогда Линтон превратился бы для меня в пустое место, и Хиндли, и все мечты, которыми я когда-то грезил. Мое будущее заключалось бы в двух словах – смерть и ад, ибо жизнь после ее потери станет адом. Каким же я был глупцом, вообразив, хоть и на минуту, что она оценит привязанность Эдгара Линтона больше, чем мою. Даже если бы он любил ее со всей силой своего тщедушного существа, то и за 80 лет он не смог бы любить так сильно, как я смог за один день. А сердце Кэтрин такое же глубокое, как и мое. Как море нельзя поместить вслед от конского копыта, так вся ее любовь не может быть безраздельно отдана ему. Он едва ли дорог ей больше, чем ее собака или ее лошадь. Не может он быть любим так, как я. Как может она любить в нем то, чего в нем нет? Кэтрин и Эдгар так любят друг друга, как только могут любить двое, — крикнула Изабелла с неожиданной страстью. Никто не имеет права говорить о них так, и я не желаю выслушивать замечаний о моем брате в таком уничижительном тоне.
Ваш брат тоже вас удивительно любит, разве нет? Презрительно заметил Хитклифф.
Он с поразительной готовностью отправил вас плыть по миру, полагаясь на волю случая. Он не знает, что мне приходится терпеть, — ответила она. Я ему об этом не говорила.
Впрочем, кое о чем вы ему все же сообщили. Ведь вы ему писали.
Я писала, чтобы сообщить, что вышла замуж. Вы видели записку.
И ничего более с того времени?
Ничего.
Моя молодая леди выглядит намного хуже с того времени, как изменилось ее положение, заметила я. Очевидно, что кое-кто мало ее любит. И я догадываюсь, кто, но, пожалуй, я не стану говорить.
Я полагаю, что это она сама, сказал Хитклифф. Она превратилась в сущую неряху. Удивительно быстро она устала, пытаясь доставлять мне удовольствие. Ты вряд ли поверишь в это, но уже на следующий день после нашей свадьбы она рыдала, что хочет вернуться домой. Однако, чем хуже она выглядит, тем более она соответствует этому дому. А я позабочусь о том, чтобы она не позорила меня, слоняясь за его пределами.
«Послушайте, сэр, — ответила я надеюсь, вы учтете, что миссис Хитклифф привыкла, чтобы за ней ухаживали и ей прислуживали. Ее воспитывали как единственную дочь в семье, которую каждый готов был обслужить. Вы должны позволить ей иметь служанку, которая бы содержала ее личные вещи опрятными, а лично вы должны относиться к ней доброжелательно. Каким бы ни было ваше мнение о мистере Эдгаре, вы не можете сомневаться в том, что миссис Изабелла способна на сильную привязанность, иначе она не отказалась бы от изысканности, комфорта и друзей в ее прежнем доме, решив связать свою жизнь с вами в такой глухой местности, как эта.
Она оставила их в результате собственного заблуждения, — ответил он, представляя меня героем любовного романа и рассчитывая на бесконечные поблажки со стороны моей рыцарской преданности. Я с трудом могу относиться к ней как к разумному созданию. Настолько упорно она продолжала формировать преувеличенное представление о моем характере и действуя в соответствии с ложными представлениями, которыми она так дорожит. Но, в конце концов, она начинает лучше узнавать меня. Я уже не вижу тех глупых улыбок и гримас, которые так бесили меня вначале, и бессмысленной неспособности распознать, что я серьезен, когда делюсь своим мнением по поводу ее страстной влюбленности в меня». Это была невероятная попытка проницательности понять, что я ее не люблю. Вначале я думал, что никакие уроки не смогут научить ее этому, но тем не менее понемногу научили. Этим утром она заявила, как результат своих отвратительных умственных способностей, что я действительно преуспел в том, чтобы вызвать в ней ненависть ко мне. Поистине труд Геркулеса, уверяю тебя. Если я этого добился, у меня будет повод возблагодарить Бога. Могу я доверять вашему заявлению, Изабелла? Вы уверены в своей ненависти ко мне? А если я оставлю вас в одиночестве на полдня, не захотите ли вы опять прийти ко мне, вздыхая и заискивая? Я полагаю, она предпочла, чтобы я выглядел пред тобой абсолютно нежным. А так, Голая правда оскорбляет ее тщеславие, но меня не волнует. Кому известно, что страсть всецело была лишь с одной стороны? Я же никогда не лгал ей об этом. Она не может упрекнуть меня в том, что я проявлял к ней обманчивую мягкость, хоть на йоту, вводя ее тем самым в заблуждение. Первое, что она увидела, когда мы покидали Грэндж, было то, что я повесил ее маленькую собачку. А когда она стала умолять меня пощадить ее, я сказал, что хотел бы иметь возможность повесить каждое существо, принадлежащее ей, за исключением одного. Возможно, она приняла это исключение на свой счет. Но никакая жестокость не внушала ей отвращения. Я даже предположил, что у нее было врожденное чувство преклонения перед ней, только бы ее драгоценной персоне ничего не угрожало. И вот разве это не вершина абсурда, подлинного идиотизма, чтобы этот ничтожный, рабски покорный, скудоумный отпрыск рода Линтонов думал, что я могу любить его? Скажи своему хозяину Нелли, что я никогда за всю свою жизнь не встречал более жалкого существа, чем она. Она же позорит имя Линтонов. Я даже одно время смягчился в своих экспериментах над ней, проверяя, что еще она может вынести. Но все равно позорно, раболепно приползти назад, ибо не знал, что еще выдумать. Скажи ему также для успокоения его братского и авторитетного сердца, что я строго придерживаюсь рамок закона. Я избегал аж до самого этого дня давать ей хоть малейшее право претендовать на развод. Более того, она б и сама никого не поблагодарила, если бы кто-то разлучил нас. Если бы она хотела, то могла бы уйти. Докучливость ее общества перевешивает удовольствие, получаемое от издевательства над ней. «Мистер Хитклифф», — сказала я, — «это слова сумасшедшего. Скорее всего, ваша жена убеждена, что вы чокнуты, и по этой причине она до сих пор терпит вас. Но теперь, когда вы сказали, что она может уйти, она, несомненно, воспользуется вашим разрешением. Вы же не настолько очарованы им, мадам, чтобы остаться с ним по своей собственной воле.
Будь осторожна, Эллен, — отреагировала Изабелла. Ее глаза сверкали гневом. Не было сомнений в том, что их выражение — это результат успешного приложения усилий ее партнера, действующие так, чтобы вызвать ненависть к себе. Не верь ни единому слову, сказанному им. Он лживый дьявол, чудовище, а не человек. Он и раньше говорил мне, что разрешает уйти, и я даже как-то предприняла такую попытку, но повторить ее я не отважусь. Только, Эллен, пообещай, что ты не перескажешь ни полслова из его мерзкого разговора моему брату или Кэтрин. Как бы он ни притворялся, на самом деле он хочет спровоцировать Эдгара на безрассудный поступок». Хитклифф утверждает, что женился на мне, чтобы получить над Эдгаром власть, но он не получит ее, я скорее умру. Я просто надеюсь, я молюсь, что он забудет о своей дьявольской осторожности и убьет меня.
Единственное удовольствие, о котором я могу мечтать, это умереть самой или увидеть мертвым его. «Ну все!»
«Достаточно», — произнес Хитклифф. «Нелли, если тебя пригласят на судебный процесс, ты должна будешь припомнить ее слова.
И хорошенько присмотрись к выражению ее лица. Она практически приблизилась к тому, которое соответствует моему выражению».
«Нет, Изабелла, теперь вы не подходите на роль собственного опекуна. И я, как ваш законный попечитель, просто обязан взять вас под свою опеку. Какой бы неприятной ни была для меня эта обязанность. Поднимайтесь наверх, я должен сказать кое-что Эллен Дин в приватной беседе».
«Не туда, наверх, говорю я вам».
«Ну что вы, как ребенок? Вот дорога наверх!» Он схватил ее и вытолкнул из комнаты. Он вернулся, бормоча: «У меня нет жалости. У меня нет сострадания. Чем больше червяк извивается, тем больше мне хочется выпустить из него все внутренности. Это как вырезывание зубов, только в сфере нравственности. И я скрижищу ими, тем энергичнее, чем сильнее становится боль. А вам понятен смысл слова «жалость»?» — сказала я, торопясь снять с полки свою шляпку. — «Вам когда-нибудь приходилось сталкиваться с ней в собственной жизни? Положи ее на место», — перебил он, догадываясь о моем намерении уйти. — «Несмотря ни на что, ты не уйдешь. А теперь иди сюда, Нелли. Я должен или уговорить, или заставить тебя помочь мне в осуществлении моего твердого намерения увидеть Кэтрин, причем незамедлительно. Клянусь, я не намерен причинять ей вред. Я не хочу быть ни причиной ее беспокойства, ни оскорблять или доводить до белого коленя мистера Линтона. Я только хочу услышать от нее самой, как она, почему она заболела, и спросить, мог бы я хоть чем-то помочь ей. Прошлой ночью я пробыл в саду Гренджа 6 часов. Я вернусь туда и этой ночью. И каждую ночь я буду приходить на это место до тех пор, пока я не найду удобного случая проникнуть в дом. Если Эдгар Линтон пересечется со мной, я без колебаний свалю его с ног и так надаю ему, что он будет вести себя тихо до тех пор, пока я буду находиться там. А если его слуги выступят против меня, я припугну их вот этими пистолетами. Но разве не лучше было бы предупредить противостояние с ними или с их хозяином? И ты могла бы сделать это без труда. Я дам тебе знать, когда я приду. А тогда, как только Кэтрин останется одна, ты бы помогла мне пробраться незамеченным и сторожила бы, пока я не уйду. И совесть твоя была бы совершенно спокойна, ведь ты предупредишь несчастье». Я запротестовала против разыгрывания этой предательской роли в доме своего работодателя. Кроме того, я постоянно твердила ему о жестокосердии и эгоистичности его замысла, такого губительного для спокойствия миссис Линтон. И все в угоду удовлетворения его желания. Самое заурядное происшествие может испугать ее и вызвать тяжелое расстройство здоровья, сказала я. Она сплошные нервы,
и она не выдержит никаких потрясений, я в этом уверена.
Не упорствуйте, сэр, иначе я буду вынуждена сообщить своему хозяину о ваших планах. А уж он примет меры, чтобы обезопасить свой дом, его обитателей от подобных нежелательных вторжений.
В таком случае я тоже приму меры, чтобы обезопасить себя от тебя, женщина, — вскричал Хитклифф. Ты не покинешь грозовой перевал до завтрашнего утра. Это все глупые россказни, будто Кэтрин не выдержит свидания со мной. Ну что ж, я не стану настаивать на нем, чтобы поразить ее неожиданностью встречи. Ты должна будешь подготовить ее и спросить у нее, могу ли я прийти. Ты говоришь, что она никогда не упоминает моего имени, и что я никогда не упоминал о ней. А при ком она может упоминать обо мне, если я запрещенная тема для обсуждения в доме? Она считает, что вы все шпионы ее мужа.
А, я не сомневаюсь, что она среди вас словно в аду. Я догадываюсь по ее молчанию обо всем, что она переживает.
Ты говоришь, что она часто волнуется и тревожится? Послушай, разве это доказательство покоя? Ты говоришь, что ее рассудок пребывает в разладе? Какого черта? А разве может быть иначе при ее ужасной изоляции? А эта скучная, ничтожная тварь ухаживает за ней из чувства долга и гуманизма, а еще из жалости и милосердия. С таким же успехом он мог бы посадить дуб в цветочный горшок и надеяться, что тот буйно разрастется. Он что, представляет, будто ее силы восстановятся в грунте его мелочного ухода? Давай договоримся раз и навсегда. Или ты остаешься здесь, и я собственными методами сражаюсь за Кэтрин с Линтоном и его лакеями, или ты остаешься моим другом, каким была до сих пор, и делаешь то, о чем я тебя прошу. Принимай решение, потому как у меня нет никаких оснований медлить хотя бы минуту, если ты продолжаешь упорствовать в своем неподатливом скверном характере. Так что, мистер Локвуд, я спорила и выражала свое недовольство и решительно отказала ему раз 50. Но в конце концов он вынудил меня согласиться. Я обязалась передать от него письмо своей госпоже и в случае ее согласия разведать для него сведения о следующей отлучке Линтона из дома. И когда Хитлиф сможет прийти, войти он должен будет сам. Каким сможет способом, меня там не будет, и мои коллеги-слуги точно так же не будут стоять у него на пути. Правильно ли я поступала, или это было неверное решение? Я боялась, что это была ошибка, хотя и вынужденная. Я считала, что своей уступчивостью предотвращаю еще один взрыв, а также думала, что это может послужить благотворным кризисом в психическом заболевании Кэтрин. А потом я вспомнила строгое замечание мистера Эдгара по поводу моих наушничений и попыталась сгладить все свое беспокойство, неоднократно убеждая себя в том, что если мой поступок и достоин такого сильного названия, как предательство доверия, то это будет в последний раз. Тем не менее, мое путешествие домой было печальнее, чем мое путешествие туда. Много дурных предчувствий одолевали меня, прежде чем я смогла возобладать над собой и передать послание от Хитклифа в руки миссис Линтон. «Однако Кеннет уже здесь. Я спущусь вниз и скажу ему, что вам уже намного лучше. Но мое повествование изнурительное, как мы тут выражаемся, я его продолжу, когда настанет новое утро». «Изнурительное и грустное», — размышлял я, когда добрая женщина спустилась, чтобы принять доктора, и совсем не того сорта, который я бы выбрал, чтобы развлечься. Но, тем не менее, я буду извлекать целебные снадобья из горьких трав миссис Дин и перво-наперво. Разрешите мне предостеречь себя от обаяния, таящегося в сверкающих глазах Кэтрин Хитклифф. Я бы оказался в любопытной ситуации, если бы отдал свое сердце этой молодой особе, а тогда вдруг оказалось бы, что эта дочь — копия своей матери.